Клименко советует.
Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко по-прежнему в эфире «Радио Спутник», и мы продолжаем обсуждать актуальные новости. Герман Сергеевич, вот любопытная такая, скажем так, новость появилась, что Россия выходит из Совета Баренцева Евроарктического региона. По вине западных стран, как сообщает российский МИД, парализована деятельность структуры. Финляндия не подтвердила готовность передать России руководство в организации. Ну и, собственно говоря, Россия поэтому и выходит. Скажите, пожалуйста, связана ли деятельность Совета вот с какой-то перспективной разработкой в регионе? На что это может повлиять выход из организации?
Ну, наверное, во-первых, если немножечко с юмором, то название этой организации в сокращенном виде звучит как Сбер.
Да.
Да, я думаю, поэтому, возможно, мы на эту новость обратили внимание во многом. Так глаз дернулся, а потом стали вчитываться. Да? То есть понятно, что шельфовая работа – это одна из самых тонких сейчас историй, связанных с нефтью, связанных с распределением добычи рыбы. И здесь мы ведем себя, на мой взгляд, более чем адекватно. Насколько я помню, в 2022 году коллеги из Сбера прекратили с нами работу. Вот. И любое, ну, там же, знаете, как юридические обязательства, платежные взносы, разная вот эта история. Вот. И это же не вопрос Сбера, да, то есть это вопрос очень многих. Сбера не в смысле банка, а Сбера в смысле организации. Это вопрос очень многого числа, и ВТО тоже, кстати, да, то есть, потому что мы в ВТО тоже присутствуем, тоже на нас есть какие-то юридические обязательства, с которыми, несмотря на происходящее событие, удивительно, да, то есть там, знаете, как санкции санкциями, а требования ВТО требованием ВТО. Это тоже поражает иногда воображение. Вот, наверное, нам надо пересматривать историю. Если мы уходим на восток, то и нам надо ориентироваться все-таки на какие-то восточные договоренности с Китаем, с Индией, и, наверное, в этом смысле соблюдение ВТО и иных решений. А все-таки, вы знаете, мне кажется, нам надо чаще думать о своем бизнесе. А вот если мы сейчас с вами посмотрим, у нас был большой спор сегодня по поводу, ну, просто вот в коллективе, по поводу зерновой сделки, по поводу Польши и вообще такой, знаете, странный. Я сходил даже на сайты, польские сайты, венгерские сайты сходил, почитать на тему, а как они вообще относятся к тому, что они запрещают импорт зерна из Украины, да? А там очень удивительно, они говорят, вы знаете, мы, конечно, всем сочувствуем, да, то есть детям Гондураса сочувствуем и вообще всем, да, то есть вот, но наш фермер для нас важнее. Вот мне кажется, нам надо во многих историях, да, в первую очередь ставить вперед головы нашего бизнесмена, да, нашего, не знаю, там, фермера, ежели такие есть, нашего производителя, чего бы то ни было сыров, пусть будут сыры. Вина, вот если он занимается цветов винами, да, то есть, значит, мы его защищаем. Он нам может с вами не нравиться, знаете, обычно свои как-то не очень нравятся всегда. Вот, надо защищать. Защиты всегда же очень простые. Либо ты ставишь таможенные пошлины, либо договорные, там, квотовые, еще какие-то. И договора, которые заключались вот за все это время, вы же помните, мы в ВТО вступали 18 лет, да, то есть, зачем мы вступали? Вообще ему непостижимо. Причем я когда спрашивал коллег, я говорю, коллеги, мы остались последними. Знаете, как, ну, клуб – это всегда против кого-то, да? То есть, ну, вступить в клуб последним, и все там, да? Ну, значит, никуда ты не вступаешь, да? То есть, по большому счету, там сложились свои системы взаимоотношений. Я помню, как мне так говорили, Гера, ну, мы вступим в ВТО, и наши слябы поедут в Америку. Было такое слово, знаете, такое слябы. Слябы – это продукция заводов металлургических, да? Ну, и что, вступили в ВТО. Что нам сказали? Сталилитейная промышленность Америки. Сказали, а, идите вы все лесом, да? То есть, это еще было до всех историй, до Крыма, до всех этих вещей. Поэтому здесь, мне кажется, участие наших, вот, смотреть на все вот эти истории с вот этими ассоциациями, их много, мы участвовали везде, мы защищали котиков, мы защищали еще что-то, всех, кроме своих, да, вот, поэтому, мне кажется, здесь надо бы больше обращать внимание на себя, а все разнообразные международные договоренности должны быть, если они нам не нужны, то есть народу, да, там, бизнесу, ну и пусть они сами тогда к нам приходят, да, то есть, в конце концов, это старый анекдот про «я рубль не отдам», постучал, говорит, Абрам, да, то есть он тебе рубль не отдаст, теперь спи, пусть он ворочается, да. Ну, выйти и забить про эту историю, пока не понадобимся. Если не нужны, не хотят работать, насильно мил не будешь.
Герман Сергеевич, ну ведь сейчас услышим вот эти голоса, что вот Запад, там, передовые страны Запада будут осваивать этот регион, что Россия изгой, и одно ей здесь своим умом никак не прожить, а вот там вот этим всем оставшимся в Совете странам помогут обязательно американцы, они вырвутся вперед, а мы все проиграем.
Слушайте, во-первых, возможен любой вариант событий и при великой дружбе. Да? Но вот у нас были все договоренности. Мы в ВТО вступили. Да? Нам же говорили, вступите в ВТО, будет вам счастье. Ну, наверняка вот была история, вступали в Сбер, да, вступайте в Сбер, будет вам счастье. Таких же договоренностей очень много, да, практически по огромному пласту. Да? И что мы в результате получили? В результате мы получили самое важное, да, что я вот очень хорошо помню просто эти 90-е годы, что а все вот эти договоренности – это просто бизнес, да, то есть никакой политики, да, то есть всегда будет течь вода из реп, да, всегда люди будут пересекать границы, деньги всегда будут течь, да. Обратите внимание, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, выяснилось, что деньги не текут, да, то есть деньги – это не тот водопой, вокруг которого все бегают. Поэтому мы и так, мы пытались как могли, тут могли ли мы лучше пытаться интегрироваться, но, слушайте, вы знаете, я про экономику могу сказать, мы и пошлины снижали, и заводы открывали, да, то есть и сборки открывали, да, то есть чем только не делали, да, то есть, но, понимаете, не то, что насильно мил не будешь, да, наверное, не в этом была суть вопроса, наверное, нужно было быть, там, скажем, не лезть никуда, да, не убрать все наши амбиции вне России, да, то есть, но мы не смогли мы это сделать, да? То есть, нас интересует история, там, что происходит там, в разных странах рядом с нами, в нашем подбрюшье, еще где-то. Мы хотим, там есть в нашей зоне влияния Азия, мы хотим с ней коммуницировать. Да? То есть, наверное, если бы мы вот не лезли туда, к нам бы вообще бы можно было бы даже ничего не делать, и в ИТО не вступать, да? Нас бы все равно терпели. Вот. Поэтому здесь вопрос процветания, он идет из другой категории. Он идет из того, насколько в МВТУ имени Банова, Ваумана, поступят лучшие дети страны. Да? Насколько на мехмате МГУ будут учиться те, кто действительно и поступит туда, и сможет поступить, да, и сможет поступить с глубинки, да. Вот. Я бы не ставил вот равенство между участием нашим в ВТО и процветанием России. Это, ну да, можно лучше, да, но я вас уверяю, Китаю совершенно все равно, мы в ВТО или нет, да, мы потребляем огромный пласт оттуда ширпотреба, да, и Китаю совершенно все равно, что нас брать, да, ну дайте нефть, мы вам отгрузим ваших этих китайских вот, там, стиральных машин бесконечное количество, да, то есть все же там производится. Поэтому здесь же тоже, понимаете, такая она вот это все вот такое лукавство, понимаете, которое в голову забили. То есть в миниатюре это как у украинцев, помните, с чего все началось, это Евроассоциация или что у них там тогда говорили. Вот они бегали, а что это такое? Я говорю, коллеги, а что это вообще? Где там что, деньги дают? Там, может быть, еще что-то дают? А мы сейчас видим, когда... Я очень хорошо помню это начало всей этой истории, когда Украина будет житницей Европы. Европа посмотрела, и вот мы видим, какая сейчас для Европы Украина житница. Да? То есть везите в Африку, отдавайте куда хотите. Нам ваше зерно не нужно. И не только зерно. Они запретили... Я посмотрел, вот сейчас вот буквально сейчас свежая история, вообще весь спектр сельскохозяйственной продукции. Мясо, курица, говядина.
25 наименований.
Дружба – это такое, знаете, никто нам помогать не будет. Нам с удовольствием могут помочь, знаете, как взять у нас дерево и вернуть нам бумагу. Да? То есть, когда мы попросим построить нам бумажный завод, нам скажут, что это дорого, сложно, зачем вам? Вы же ваньки косорукие, да? Вам это не нужно. Да? Мы можем сказать, а давайте вот еще что-то сделаем. Это нам дерево, алмазы, нефть, ты нам присылай обратно, бери бензин, дизель. Вот мы все сделаем. Да? То есть, вот чугун можем готовить, плавить для вас. Вы только нам руду давайте. Вот, наверное, это, ну, первый передел они нам обеспечивают. Второй нам все равно никто не обеспечивает никогда. Мы все делаем сами. Никто за нас. Мы нигде не сможем купить производство отечественных процессоров, если не сделаем его сами. Да? То есть никто нам навстречу именно в этом направлении. Вступили мы в ВТО, не вступили мы в ВТО. Это вообще не имеет никакого отношения. Мир особенно американские, устраивает, когда мы продаем то, что продаем.
Герман Все. Сергеевич, в продолжении темы, тут Борис Юрьевич Титов, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, заявил, что не хотят российские бизнесмены на Запад возвращаться после того, как нашли партнеров на Востоке. Говорит о том, что там на Востоке больше инвестиций, а Запад, он не такой гибкий, и российскому вроде как бизнесу интереснее вместе вот с восточным трендом, а не в статике Запада. Вот мы с вами начинали разговор с разных IT-продуктов, да, ну, с программного обеспечения. Как считаете, вот российский продукт на таком довольно-таки уже, ну, разветвленном, что ли, занятом рынке восточном, он имеет шансы?
Ну, смотрите, правда, мы там сталкиваемся с Китаем, да, который сам там очень хорошо работает, надо дать должное. Тем не менее, вся Африка, вся Азия, они все исторически не очень хотят работать с Microsoft. Сейчас все поняли риски монополии в этой части, и все готовы покупать решения, которые обеспечивают информационную безопасность. Знаете, это корректно так назовем, да? Вот. И в этом плане у нас... Понимаете, вот я бы сказал бы сейчас, ну, все опять же здорово, да, потому что, ну, у нас даже сил не хватает. Вот мы сейчас проводили в фонде несколько встреч, из Африки на нас выходили, и, понимаете, они говорят, давайте везите нам операционные системы, системы документооборота, мы все готовы вставить вместо Microsoft, Oracle и SAP. И вот вы знаете, я попросил даже ряд компаний выступить, но они потом все честно сказали, Гер, у нас сил нет. Просто сил нет, да, то есть мы настолько внутри себя сейчас закопались, да, что удовлетворить готовность внешнего рынка, ведь, понимаете, никому не понравилось, и тут отчасти очень многие правы, что были какие-то незыблемые константы, деньги были незыблемые константы, вдруг бабах, и развалили там все платежные системы, Visa, MasterCard отошла, да, то есть были незыблемые константы контрактов, да, то есть потом бабах, выяснилось, что они, оказывается, не незыблемые, да. Вот. И вот история та же самая. И я вас уверяю, ни Востоку, ни Западу, ни Югу не нравится... Западу нет, Востоку и Югу не нравится доминирование информационное. Причем компания Microsoft, они все стремятся выйти на альтернативную историю. Мы там очень жестко конкурируем с китайцами, надо дать должное. Я даже участвовал в нескольких переговорах, когда у представителей арабских стран были консультантами китайцы. Это было очень интересно, надо дать должное. Вот. Но в целом рынок большой. Я думаю, что, ну да, ну есть Америка, ну пусть она Microsoft пользуется. Да, я думаю, мы можем вполне повоевать за Азию, мы можем вполне повоевать за Восток, который исторически не любит Америку, просто не любит.
А здесь, Герман Сергеевич, позвольте уточнить, нужны какие-то меры поддержки или здесь вот бизнесу, что называется, просто нужно не мешать?
Здесь нужно не мешать. Знаете, мы как бы... Здесь поддержка государства может оказаться кривым боком слегка, потому что государство всегда попадает не туда. Да? Здесь надо, знаете как, ну, не трогать, мы сами как-нибудь, ну, за год, за полтора справимся, выйдем, сами договоримся. Государство пытается. Там у нас появились цифровые атташе, появились... Я в свое время, когда был советником, я как раз писал всем атташе в посольствах, но они на это все смотрели, цифры для них это было бесконечно далеко. Сейчас Минпром там их переформатировал, они, конечно, готовы помогать, но, понимаете, там беда заключается в том, что все-таки нужны люди, всегда нужны люди для интеграции, например, в Марокко поехать, вам надо ехать в Марокко, понимаете, да? То есть нужно где-то взять людей, которые поедут в Марокко, устанавливают там программное обеспечение, какую-нибудь операционную систему, например, Red Bull какой-нибудь или Astra Linux, да, почему нет? Но... А сейчас здесь у вас очередь стоит из областей и регионов, да, которых надо тоже автоматизировать. Поэтому я думаю, что сейчас государству надо просто... Вообще государство, мне кажется, так, знаете, общий философский вопрос, оно не должно заниматься конкретикой. Да? Вот мне не нравятся льготы, там, которые оно придумывает для айтишников в виде ипотеки. Да? Ну, потому что программисты ипотеку не любят, там это другое у нас подразделение, так, железо собирают. Мне кажется, государство должно рамочные истории создавать. Налогообложение, режим налогообложения. Ну, вот, например, у медиков нет налога на прибыль и НДС. Да? То есть, пожалуйста, медицина коммерческая пытается как-то развиваться. У ресторанов НДС отменили. Да? То есть, государство должно какими-то рамочными историями, которые... Ну, вот оно прекратило импорт программного обеспечения. И тут же, кстати, вот знаете, вот 10 лет камлали, надо разрабатывать отечественное ПО, но пока спроса не будет, оно не появится, логично же, да? Прекратили спрос, появились, и тут же вырос спрос. Все, собственно говоря, от государства только это требуется. Предъявили спрос, сформируй его, Потому что льготы – это такая вещь, знаете, льготы надо дать, там начнется конкуренция за льготы. Да? Проще, когда тебе звонит условная Владимирская область и говорит: Гера, мне нужно на 20 тысяч поставить операционную систему. Это спрос. Она звонит мне, и начинается нормальная конкуренция. Да? То есть нормальный спрос за нормальные деньги. Здесь ничего плохого-то нет. Там еще, конечно, государство должно финансировать, понимаете? Там еще как бы основная проблема еще в том, что мы как бы хотим импортозаместиться, но и с финансами не так все просто, как вот нам хотелось бы. Да? То есть забывают об этом все время добавить, что когда ты приезжаешь, тебе говорят, ну, а денег пока нет. Ты говоришь, подождите, у меня не то, что денег, у меня людей нет, да, то есть для того, чтобы это загрузить.
Поэтому... У нас нет денег, а у нас нет людей. Гена Сергеевич, а позвольте еще полюбопытствовать. А наше программное обеспечение на других языках, оно уже работает?
Да, вполне. Нет здесь никаких. Это культурная, это вообще стандартная какая-то опция. У нас, во-первых, извините, у нас страна разноязыковая. Да, у нас госуслуги, по-моему, на 17 языках или на 20. Да? То есть, собственно говоря, когда ты что-то одно сделал, ну какая разница, там будет якутский, там, или как у нас, я не знаю, что у нас там есть. Ну, это татары, например, татарский язык. Почему у них нет? У них на татарском вполне себе все есть, да? Вот. Поэтому разница поставить туда английский язык никакой нет, откровенно говоря. Ну, то есть, на самом деле, языковая проблема, она всегда существует, но при наличии работающего софта это уже не так катастрофично, тем более у нас, конечно, опыт в этом плане большой, то есть нельзя в России сделать популярный софт, особенно государство, да, который не поддерживает, ну, еще раз, у нас языков бесконечное количество в стране.
Опыт в этом отношении есть. Президент России Герман Сергеевич подписал указ о цифровом паспорте. Смотрю, как эта дискуссия разворачивается на просторах интернета. Очень много беспокойств по поводу безопасности. Как считаете, насколько серьезно там все обеспечено?
Ну, смотрите, это как с биометрией, да? То есть никто, естественно, не собирается. Вот мы сейчас с вами в эфире находимся, да, можно наши голоса скомпилировать, да, и там куда-нибудь их продать, я не знаю зачем, да, то есть и биометрию, да, это вторичная подтверждающая история биометрии, да, то есть вы все-таки должны быть пользователем банка, еще чудес просто не бывает. С паспортом та же самая история. Вопрос, где, когда его предъявлять? Понятно, что предъявлять его можно только в том месте, где есть интернет. Смысл-то какой про проверочки? Вы показываете QR-кодик, сотрудник правоохранительных органов или там, где по требованию вы проходите, да, то есть наводят и видят вашу фотографию, ну, как вот вы же наверняка, вот вы лично были на конференциях, слушатели многие были, вы подходите, прикладываете бейджик, а на той стороне охранник смотрит, о, смотрите, вот действительно Клименко Герман Сергеевич, да, то есть вот соответствует, правильно же? Поэтому здесь это техническая история, знаете, как, я бы даже сказал так, те, кто в теме, те просто настолько ленятся объяснять, что это, ну, как, ну, тут цифры, ну, QR-код. Ну, вот когда был ковид, мы бегали все с QR-кодами, правильно же, да? То есть мы предъявляли QR-коды по прививке. Вот, я не знаю, у вас действующая прививка или не действующая, сейчас, говорят, опять ковид идет, да? Вот, ну, то есть это уже отработанная технология просто, и QR-код вешался, естественно, на любое удостоверение личности. Паспорт, права, какая разница, да? Поэтому уровень безопасности зависит, понимаете... Я всегда хочу говорить, когда пароль у 90% людей 222333, у 90% людей, да, вот извините, давайте вы еще раз мне задайте, пожалуйста, вопрос, пожалуйста, вот, я вас уверяю, QR-код, он даже спасает, я подозреваю, многие части, да, то есть вот, но еще раз, это же исследование целое есть, понятно, не 222333, но там, по-моему...
Простецкий, с дня рождения там что-то такое.
Нет-нет, 95% паролей вписывается в 200 или в 300... известных историй. Для каждой стороны есть специфика, ну, там есть имя такое-то. Ну, вот, ну, именно, и вот какая безопасность? Ну, о чем мы с вами говорим, да? Поэтому здесь QR-код – это в первую очередь удобство, да? В первую очередь удобство. Верификация всегда остается. Всегда. Это не значит, что вы зайдете в какой-то ночной шалман, да, то есть вот покажете там QR-код, и он скажет, ну, конечно, да, здравствуй. Конечно, должен быть интернет. А из плюсов, на самом деле, я вот недавно был в одном госучреждении, и вот там охранник берет у меня паспорт и начинает, еще раз, 2023 год, цифровизация. Но местами бывают такие госучреждения. И вот он записывает Клименко Герман Сергеевич, номер паспорта, такой-то, такой-то. Да? Потом мы с вами удивляемся, куда все утекает. Да? QR-код позволяет системе удостовериться, что это действительно Клименко Герман Сергеевич, но данных никому не давать. Ну, как вот мы с вами, когда комментарии пишем, да, что авторизация идет через госуслуги, например, или через ВКонтакт, но паролей же логины не отдаются. Я не знаю, может быть, вы помните, кстати, те времена, когда вот авторизация через там, социальные сети, и народ спрашивал, а вот логин, пароль от социальных сетей никуда не денется. Обратите внимание, не было случая, чтобы он куда-то делся. Социальная сеть просто подтверждает, что да, это вы. Вы действительно авторизованы, и вы можете там, посещать странные сайты, например, какие-то взрослые, да, или еще что-то, но мы это подтверждаем. А уже дальше дело десятое. Поэтому, мне кажется, здесь с безопасностью не надо преувеличивать. Это всегда хуже, наверное, даже, чем преуменьшать.
Вы, Герман Сергеевич, сейчас вспомнили про, про биометрию. И я где-то...
Я специально так сделал, да, потому что это же это ключевое слово, я повышаю смотрибельность. А потом у меня просто деформация, понимаете, я должен просто обязательно палочкой поковырять, это же важная история.
Так. Ну, просто я так понимаю, что с биометрией это, в общем, не все хорошо сложилось в конечном итоге, потому что клиенты, ну, банковские, по крайней мере, исследования я видел, они не спешили эту биометрию сдавать массово. С цифровым паспортом не получится, так что, в общем, не будет к нему доверия особого.
Слушайте, цифровые инструменты все пользуются ровно так, как людям захочется. Вот я могу вам привести пример. Десятилетия пытались ввести дактилоскопию. Да? То есть, ну, типа, вот ты на ноутбуке кнопочку нажал, да, и вот дальше... И не шло. Ровно до тех пор, пока компания Apple, которая сейчас проклинается везде, изгоняется из мира, да, не ввела на кнопочке, вот на естественной кнопочке, да, то есть ты вернешь пальчиком, и все там дактилоскопия снимается, да. Мы не знаем, как биометрия будет, она, понимаете, это же нужно за тем, чтобы убрать вот эти пароли 222-333-44, да, то есть или там 1-2-3-4-5. Биометрия, мы уже пользуемся ей уже 100 лет, понимаете, мы уже, вот вы про опасность сказали, да, но вы вот на своем смартфоне как разблокируете телефон, скажите, пожалуйста? Лицом, извините, там, чем? Пальчиком, чем?
Не биометрией. Я по старинке, Герман Сергеевич.
Ну, знаете, давайте так скажем. То, что вы вот, ну, у вас, ну, хорошо, вы человек ответственный, да, но вот в целом большинство людей абсолютно сдало уже давно всю биометрию Samsung, Apple и пользуется этим каждый день, понимаете? И если вы вспомните, когда была история, помните, когда распознавание по лицу, помните, как, сколько смеха было по этому поводу? Но ведь работает же, понимаете, работает, да, там поправили, поставили две камеры, чтобы это был живой человек, а не фотография, да, проверять, чтобы пальчик теплый был, понимаете, там много-много разных историй есть, да, но тем не менее, еще раз, мы все уже пользуемся этой биометрией. Это вот самое восхитительное в истории, когда мы обсуждаем риски биометрии в тот момент, когда мы уже все там, понимаете.
Но цифровым паспортом еще не пользуемся, Герман Сергеевич.
Слушайте, наличие цифрового паспорта в цифровом концлагере даже сеточку не определяет, да, ну просто это аусвайс такой, понимаете, да, ну все уже, мы уже все там находимся, можно расслабиться. Цифровой паспорт – это просто вишенка на торте. Все, конец. Вот уже там.
Герман Сергеевич, полторы минутки остается. Хочу вас еще спросить по поводу антимонопольщиков, которые сейчас обязали большую четверку операторов связи отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Хорошо или плохо?
Ну, конечно, хорошо. Ну, это идиотизм. Я купил 10 гигабайт трафика, да, то есть раздал в семью, да, и мне за это, говорят, еще денег платят, да, то есть что такое, что случилось? Я же не... Я понимаю, откуда это появилось. Помните, из безлимита, да, когда люди покупали безлимит, операторы были неопытные, и они ставили раздачу, да, ну, и, ну пусть 5 сосуд человек, 10 человек сосуд. Но вопрос уже там основной не в том, что они отменили раздачу не безлимитного трафика, а вот еще раз, представьте, вы покупаете фиксированный пакет, да, то есть это ваш пакет, да, там приходите домой, и у вас ребенок, это прямо вот бытовая ситуация. Папа, папа, интернет кончился, дай мне. Да? Я говорю, пожалуйста, да, то есть жалко, что ли. И вдруг мне МТС пишет, а дай денег, да, то есть, и ты говоришь, а за что? Причем там условия, ну, странные, драконовские. Мне кажется, что у нас операторы, конечно, требуют некоторые, вот вы знаете, воспитательного процесса, да, то есть надо бы к ним доктора послать, вот как Владимир Владимирович вот выражался, помню, все время в Мечеле, да, то есть вот мне кажется, что операторам тоже требуется доктор. Они, конечно, немножечко, ну, подзажались, да, потому что, ну, так нельзя, да, то есть потому что это уже, так как они понимают, что люди в частном порядке не могут сопротивляться, ну, хорошо, до ФАСа достучались, да, ну, это же просто переполнилось, наверное, какой-то из депутатов с мамой списали, это просто реальная история, вот когда вот были смс-очки, вот, наверное, что-то произошло, потому что в противном случае, ну, где ФАСы, где люди, понимаете, да, поэтому, мне кажется, очень хорошая история, очень полезная, очень нужная.
Угу. Согласен с вами, Герман Сергеевич. Вспомню, как столкнулся с этим в командировке сам лично. И попросил коллегу раздать немножко интернета, чтобы какие-то, ну, жизнеобеспечивающие функции выполнить. А нет, не получилось. Поэтому, ну, вот в данном случае это даже какая-то такая социальная история. Вам спасибо большое за, безусловно, интересную беседу. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко был в эфире «Радио Спутник».
Клименко советует.